Глава 22. Раскопки продолжаются. Нам остается рассказать в заключение о самых последних новгородских находках. В 1972 году раскопки начались на новом для экспедиции участке Славенского конца, во дворе одного из современных домов по улице Кирова. Это место привлекло нас данными о наличии здесь очень мощного культурного слоя, достигающего 9 метров. Предположения о большой древности нижних слоев на этом участке не оправдались. Новгородцами он освоен только в первой половине XII века, а большая мощность напластований объясняется здесь тем, что обосновавшиеся в этом районе усадьбы использовали русло древнего мокрого оврага, которое требовало постоянных подсыпок и сооружения дренажных систем. Однако в ходе трехлетних работ здесь обнаружено немало важных находок, в их числе прекрасная по мастерству художественного исполнения иконка XIII века из черного камня с изображением святых Георгия, Симеона и Ставрокия, давшая много работы и любопытных открытий искусствоведам. И 10 берестяных грамот. Первая, самая молодая из них, найденная в слоях второй половины XV века, грамота номер 495. Маленькая целая записочка. У Ондрия три деньги. У Ивана деньга. У Степана деньга. У Вана деньга. У Зуба московка. У Степана московка. Московка, московская деньга, составляла ровно половину новгородской деньги. Таким образом, в грамоте говорится о выдаче шестерым людям крохотной подотчетной суммы на мелкие расходы. По новгородскому счету всего-навсего 7 денег, полгривны, 5,5 граммов серебра. Грамота номер 496 задала нам массу хлопот и поначалу просто напугала нас. Это был второй за всю историю раскопок документ, не процарапанный, а написанный чернилами. Бересту покрывал липкий слой грязи, чтобы ее прочесть, нужно было смыть грязь, но если бы мы попытались это сделать, вряд ли нам удалось прочитать ее. Вместе с грязью в воде растворились бы и чернила. На помощь пришла Ленинградская лаборатория консервации и реставрации документов. Под руководством ее директора Дмитрия Павловича Эрастова сотрудники лаборатории проявили чудеса тщательности и осторожности. Они убрали грязь, сфотографировали грамоту в инфракрасных лучах, сделали макроснимки, и мы узнали подробности политической борьбы в Новгороде в первые годы после присоединения к Москве. В грамоте рассказывается, как на Михайлицин двор и к другим новгородцам пришли разбоем люди. Дворы разграбили и взяли имущество, живот, и жителей перебили. А то деялось всю неделю, заканчивает автор письма. Недели в древности назывались не все 7 дней, как сейчас, а только один. Воскресенье. В первой строке письма его автор высказал предположение об участниках бесчинств на дворах. «Люди деи осударивы, люди, вероятно, осударивы, хотя это и предположение, но оно датирует письмо временем присоединения в 1478 году Новгорода к Москве». До 1478 года княжеская администрация находилась не в Новгороде, а на городище, в 2 верстах от Новгорода. Оттуда организовать столь беспримерное нападение на городские усадьбы новгородцев было, по крайней мере, затруднительно. А если бы такое нападение и случилось, оно повлекло бы за собой государственный конфликт между Новгородом и Москвой, о котором мы знали бы из летописи. Скорее всего, грамота освещает события зимы 1488-89 года, предшествовавшие выводу из Новгорода житьих людей. Летописец так рассказывает об этих событиях. «Тоя же зимы послал князь великий и привели из Новгорода на Москву больше 7000 житиих людей, за неже хотели убить и Якова Захариича, наместника Новогородского, и иных многих думцев Яков пересек и перевешал. Имена жертв нападения, перечисленные в грамоте, а там названы Михаил Афанасьевич, Афанасий Игнатьев, его дети и его брат Макар, Клементий, Степанов, не встречаются в списках новгородских бояр последнего периода независимости, поэтому, вероятно, их принадлежность именно житиим людям. Все лето 1972 года экспедиция жила надеждой на находку берестяной грамоты номер 500. Разумеется, не в номере дело. Самые интересные из берестяных документов носят ничем не примечательные номера. Но все же приятно завершить счет первой полутысячи писем. Эту грамоту нашли последние в сезоне 1972 года. Ее собирали по кускам несколько дней через 600 лет после того, как кто-то разорвал ее и пустил по ветру. К удовлетворению от самой находки добавилось удовлетворение тщательностью поисков. Грамота собралась практически вся. Не хватает двух маленьких кусочков, но они могут еще найтись при дальнейшем расширении раскопа. Содержание документа сродни одной из случайно обнаруженных грамот, о которой рассказано в начале предыдущей главы. Это опись имущества. Политора рубля серебром. Ожерелье в другое с хрустаю. Щуба немецкая. Кожа деланная. Ржи 6 коробьи. А две неделанные кожи. Чепь котельная. Мехи кун. 5 телян. 5 овецин. Котлец. Сковорода, скобекарь, полотна 2 локти, ополесть, 3 хомуты ремяны, узда кована робична, икона с гойтаном, а на обороте написано «У Яковли кобылки». Нет сомнения в том, что многие вещи из поименованных здесь уже лежат в экспедиционных коллекциях. И котельные цепи, сковорода, и хрустальные бусы из ожерелья, и даже икона с гайтаном. Ведь именно такой шейной иконой была найдена здесь же каменная иконка с изображением Симеона, Ставрокия и Георгия. И вообще эта инвентарная опись своей непоследовательностью больше всего напоминает наши полевые описи археологических находок, расположенных в том порядке, в каком они найдены. Воспримем же эту грамоту как символ неразрывного единства истории и археологии, письменных источников и источников вещественных. Ведь именно в этом единстве залог наиболее существенных будущих исторических открытий. В 1973 году экспедиция впервые за всю историю раскопок начала работы в Людином конце Новгорода, районе, где возможно открытие одного из древнейших мест городской жизни. Раскопки были продолжены в следующем году и установили, что самые ранние слои здесь относятся к X веку. Исследования этого участка не завершены, но на нем найдено уже 9 берестяных грамот, подавляющее большинство которых извлечено из слоев XII-XIII веков, и характеризует владельца этой усадьбы как духовное лицо. В непосредственной близости к раскопу, названному Троицким, в древности находились две церкви. Одна, Троицкая, существует и сейчас, другая, святого образа, разрушена в XVIII веке. С какой-то из них и был связан владелец усадьбы в XII-XIII веках. Церковь Троицы впервые построена в 1165 году, а церковь образа упоминается еще раньше, в документе 1134 года. Церковная принадлежность усадьбы характеризуется обнаруженными здесь находками, обломками риз храмовых икон, обрывками парчи от облачений, но прежде всего берестяными грамотами, среди которых несколько церковных поминаний. Процитирую одну из них, грамоту номер 508. «Иосиф, Ануфрио, Милостиви, Насиа, София, Федосия, Ульяна, Пелагия, Диметри, Павело, Оводокия, Офомию, Гюрги, Мирофа. Святые Иосиф и Ануфрий отмечаются в церковных службах в один и тот же день, 4 января по старому стилю. В этот день священнику, жившему на раскапываемой усадьбе, была подана записка с молитвой, обращенной к этим святым и призывающей их милость на большую группу богомольцев, названных здесь по именам. Наиболее значительным документом с этой усадьбы оказалась берестяная грамота номер 502, найденная в слоях конца XII века. «От Мирслава к Олисееви ко Грициноу, а то ути венидете гавеко полоцанино, прошай его, коди ти на Господь витаете, а те ти видела, каки ти было, и я Ивана Яле постави и переди людьми, како ти взмоловить». Перевод этого достаточно трудного для восприятия текста звучит так: «От Мирослава к Алексею Гречину. Тут войдет Гавка, палачанин, житель Полоцка. Потребуй от него ответа, где он остановился. Ведь ты это видел, как было, когда я Ивана схватил и поставил его перед свидетелями. Как он ответит?» Грамота связана с судебным разбирательством по делу некоего Гавки-палачанина. Мирослав советует Алексею Гречину, когда войдет Гавка-палачанин, спросить у него, где он в Новгороде остановился. По-видимому, от его ответа «како ти взмолвите» зависит дальнейший ход следствия. В этой связи автор записки напоминает Алексею Гречину какой-то прецедентный случай. «Ведь ты видел, как получилось, когда я точно так же поставил перед свидетелями Ивана?» Нужно полагать, что эта записка написана и передана адресату во время судебного заседания перед допросом Гавки. Чрезвычайно интересно выяснить личность автора этого документа, а также личность адресата. Три обстоятельства кажутся немаловажными для успеха такой попытки: характеристика места находки документа, фигурирующие в нем имена и сама причастность участников переписки к судебному следствию. Как нам уже известно, грамота номер 502 найдена на усадьбе церковников, поэтому в поисках адресата наиболее интересны имена духовных лиц. Впрочем, и само прозвище «Гречин» подводит к мысли о принадлежности его владельца к духовенству. Новгородская летопись по 1193 годам рассказывает о событиях, последовавших за смертью новгородского архиепископа Гавриила. Когда решался вопрос о его преемнике, новгородцы назвали трех кандидатов – Митрофана, Мартирия и Гречина. Новый владыка по новгородской традиции выбирался жеребьевкой, а счастливый жребий был вытянут в пользу Мартирия. О Гречине в этом рассказе говорится, что он не впервые выдвигался на пост архиепископа и, значит, также неудачно для себя участвовал в жеребьевке в 1186 году, когда умер предшественник Гавриила Иоанн Илия. Гречин в летописи не назван по имени, но само по себе это немаловажно. Если бы в Новгороде в конце XII века было несколько Гречинов, летописец был бы более точным и конкретизировал свое сообщение. Гавка-палачанин, как историческое лицо, неизвестен. Однако он был жителем Полоцка, отношения Новгорода с которым в конце XII века отличались крайней неустойчивостью. В 1185 году новгородцы в союзе со смолянами воевали против Полоцка и взяли с ним мир. В 1191 году новгородцы уже в союзе с палачанами осуществили удачный поход на Чудь, заключив перед этим между собой любовь. В 1198 году новгородцы снова воюют с Полоцком, избежав, впрочем, кровопролития и взяв мир. Таким образом, в грамоте речь идет о конфликте с полоцким гражданином, то есть о столкновении внешнего характера, затрагивающем сферу международной политики Новгорода. Что касается принадлежности участников переписки к суду, то в это время дело Гавки-Палачанина, имеющее тем более щекотливый политический характер, могло разбираться только в сместном суде посадника и князя.